Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Нахожусь я в студии для того, чтобы подвести итоги 2022 года. Очень часто мы говорили про Европу, точнее, про европейских лидеров, удивлялись им их решением, и то здесь, то там была слышна одна фраза. Европейские политики измельчали. Подобные слова на протяжении 2022 года нередко звучали и по радио, и в прессе, и стало понятно, что украинский конфликт показал зависимость руководителей ЕС от Вашингтона. Ну, пожалуй, единственное исключение — это Венгрия, которая неоднократно выступала против антироссийских санкций и даже смогла добиться некоторых уступок. О ней мы обязательно поговорим, но все-таки хочется понять, почему лидеры таких государств, как Германия или Франция, готовы следовать указаниям из США даже вопреки национальным интересам? Оправдывает ли надежды избирателей коалиция правых сил в Италии, чья победа на выборах стала шоком для всего коллективного Запада? Вот давайте обо всем этом поговорим. У нас на связи старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Ну, вначале хочу вас спросить, как вы оцениваете тезис о том, что европейские политики измельчали, и если они измельчали, то почему, на ваш взгляд?
Ну, первая часть вопроса кажется проще, по той простой причине, что есть с чем сравнивать. Потому что если мы, скажем, посмотрим в прошлое, то, конечно, нынешних политиков, я имею в виду там германских, французских, скажем, итальянских, нельзя сравнивать с теми фигурами, которые нам известны. Это не Брандт, конечно, это, конечно, не Шарль де Голль. То есть это были фигуры, которые олицетворяли, в общем-то, национальный дух своих стран и которые готовы были, но без привлечения к самопожертвованию, для того, чтобы отстоять национальные интересы своих стран. А под национальными интересами имеется в виду, конечно, благосостояние. Ну, как бы время и место не позволяют углубиться в это, но вот этот ответ уже очевиден, что вот нынешних политиков в Германии и, скажем, даже Франции, но не буду продолжать этот ряд, просто невозможно поставить рядом с теми, кого я их назвал. То есть вот если мы сегодня захотим не подходить к ним не иронически, скажем, а попытаться назвать, а что позитивного они сотворили для своих стран, то мы испытаем очень серьезное затруднение. То есть, собственно, что?
Только инфляция, рост цен на энергоносители. Владимир Анатольевич, вот давайте чуть подробнее остановимся на фигуре Эммануэля Макрона, который в 22-м году победил на выборах, победил во втором туре Марин Ле Пен. Вот, хотя та тоже называла этот результат одним из своих лучших, тоже его называла победой, но, тем не менее, президент Франции остался на своем месте. Вот этот результат для вас закономерный, и что поспособствовало тому, что Макрон пошел на второй срок, как вам кажется? Несмотря на то, что он слабый лидер, как мы понимаем.
Да, он, безусловно, не, скажем так, не тот лидер, который, скажем, достоин Франции и достоин французского духа. То есть французская история, она богатая, я имею в виду на события, всегда отличалась таким, ну, я бы сказал, свободолюбием и стремлением выступать центром объединение в Европе. Опять же, обращаюсь к фигуре де Голля, который стремился к тому, чтобы Европа была единой. То есть единой для чего? Это просто не самоцель, не фраза, не пафос, а для того, чтобы она сбалансированно, успешно развивалась и улучшала свое благосостояние. То есть все это мы не можем примерить к сегодняшнему Макрону. У Макрона была идея, которая, ну, скажем, могла показаться привлекательной, это идея союза с Германией для реформации общего рынка, ну, в смысле, имеется в виду Евросоюза. Ну, она, к сожалению, осталась в том сыром виде, в котором он ее озвучил. Он не проявил настойчивости в ее реализации. Союз с германскими лидерами, а в то время это была Меркель, расстроился, и вот сам как бы замах ничем не закончился, я имею в виду, если брать Макрона в европейском измерении. Если брать в международном измерении, то, конечно, обидно за Францию, за то оскорбление, которое нанесли Соединенные Штаты Америки, договорившись с Австралией. Австралия разорвала отношения, экономическую сделку солидную для Франции. Серьезная такая пощечина Франции. Опять же, Макрон ее стерпел. Вот. И ничего даже как бы на словах не выразил. Поэтому, скажем, мотивы, зачем ему нужен был второй срок, они вот для меня остаются загадочными. То есть, если бы у него была какая-то, ну, какая-то грандиозная идея, там, скажем, связанная с тем, что восстановить баланс сил в Европе, восстановить экономическое развитие, добиться, ну, хотя бы те цели, которые ставил себе Де Голль, потому что некоторые...
Владимир Анатольевич, да, извините, что перебиваю, но, может быть, у него была большая идея стать миротворцем, поскольку все мы помним, как часто Макрон звонил Путину, особенно в марте, чуть ли не каждые три дня, и о чем-то пытался договориться. Ну, конечно, у него ничего не получилось, но, на ваш взгляд, зачем все эти переговоры были? И действительно ли Макрон хотел на себя примерить венец миротворца, как об этом многие писали и говорили?
У меня сложилось впечатление, что, наверное, какой-то там часть этого было, но большая часть у меня сложилась, что это была попытка самопиара. Не будем забывать, что это пришлось как раз на сроке завершения его, скажем, первого президентства и в преддверии второго президентства. И эта тема, поскольку она была в фокусе внимания европейской общественности, то вполне, скажем, его попытки, там никто уже как бы глубоко не анализировал, насколько они были объективны, насколько они были продуманы, но само участие, она, конечно, добавляла популярности Макрону. Была ли это его задумка или окружавших его политтехнологов, сейчас сказать затруднительное. Время позже покажет нам, что лежало в действительности этих намерений.
А вот если говорить о взаимоотношениях с Америкой, Макрон, ну, наверное, чуть ли не единственный из европейских лидеров, кто говорил Байдену, ну как же так? Вы же нам продаете сжиженный природный газ в 3-4 раза дороже, чем он стоит. Ну как же так? Вы же приняли закон, который позволяет европейским предприятиям переезжать на территорию Америки. Давайте будем что-то с этим делать. С моей точки зрения, немного наивные вопросы, но, может быть, я не прав. Может быть, ему и что-то удастся достичь здесь, как вам кажется?
Вы справедливо задаете вопрос, потому что, ну, скажем, много пафоса, я бы так сказал, в действиях Макрона, много красивых заявлений, а вот практические шаги, к сожалению, с этим расходятся. То есть... Тот же Макрон, ну вот если возвращаясь к миротворчеству, не Макрон ли дал согласие на поставку гаубиц на Украину? Скажем, это тот же самый Макрон, там же не два Макрона во Франции. Тот же Макрон и поддержал Соединенные Штаты Америки в разного рода их действиях на территории Европы по ухудшению ситуации. Поэтому, ну, я бы сказал, такой мы наблюдаем, что ли, двойственность такая. Публично мы слышим разного рода призывы со стороны, но если мы придерживаемся сейчас линии Макрона. И в практическом плане его линии ничем не расходятся с линией, скажем, Соединенных Штатов Америки в Европе.
Да, слова расходятся с действиями. Владимир Анатольевич, еще Италию мне с вами хочется обсудить. Там ведь пришло так называемое правое правительство. Очень много было шуму, по крайней мере, в западных странах. И все думали, да как же так, да что же теперь будет, да это же раскол Евросоюза. Ну вот как-то пришло правительство во главе с Джорджией Мелони, и вроде бы все поутихло. Вот что это было?
Хороший вопрос. Я думаю, что многие задают себе вопрос, тем более, что мы помним еще, что буквально накануне выборов Урсула фон дер Ляйен, я имею в виду председатель Еврокомиссии, там стращала итальянцев, что нельзя голосовать, иначе мы их поставим на место и так далее. И в результате, скажем, вот эти серьезные заверения серьезные призывы. Ну, например, у меня отпечаталась эта фраза, в памяти фраза Джорджа Мелони о том, что «я христианка, я мать и я итальянка». Оно звучало очень так, ну, я бы сказал бы, многообещающий для итальянцев. Не для меня и не для России, а именно для итальянцев. Почему, так скажем, это не реализуется? Не хочется думать, что это был какой-то политический маневр, что это была попытка просто получить власть. И хочется думать, что все-таки будут найдены пути, при которых Италия вернется к политике защиты национальных интересов.
А как вы относитесь к возвращению Сильвио Берлускони, 85-летнего Сильвио Берлускони, в большую политику, лидера партии «Вперед, Италия»?
Ну, я бы это оценил так, что Сильвио Берлускони, он, конечно, если так можно выразиться, он настоящий итальянец и живет интересами Италии, и много сделал для Италии. И главное, он такой человек как бы жизнелюбивый и свободолюбивый. И то, что в своем возрасте он возвращается в политику, я бы расценил так, что в Италии все не очень хорошо. Я имею в виду в политическом плане, все не очень хорошо экономически и не очень хорошо в отношениях с Соединенными Штатами Америки. И, видимо, Берлускони надеется, что своим авторитетом, который он действительно заработал, своим активностью, на которую он способен, он будет, наверное, пытаться все-таки выровнять ту ситуацию, которая сложилась и в Италии, и вокруг нее, и в положении Италии в Евросоюзе.
Ну и многие, конечно, ждали изменения позиции по Украине от правой коалиции во главе с Джорджией Мелони, однако она заявила Зеленскому, что Италия всегда будет на стороне Украины и даже вот считает необходимым отключать газ и свет на час в день, чтобы почувствовать положение жителей Украины, выразить с ними солидарность. То есть никаких изменений не предвидится, все как было, так и будет, правильно? Все эти надежды были тщетны.
Ну, я бы так не сказал, что они были тщетны, но, во всяком случае, у итальянцев были, скажем, надежды, что данное правительство, ну и, в частности, ее руководитель Джорджа Мелони, действительно будет исходить из итальянских интересов. Потому что вот эти заявления и беседы с Зеленским, они, конечно, никак не, ну, скажем, вяжутся с итальянскими интересами. Ни с экономическими, ни с политическими, ни с иными. Но действительно оно оказалось непредсказуемым правительством, даже в том плане, что вот сейчас, ну, например, мое внимание привлекло, что Италия солидаризовалась с США, Германией и Великобританией и Францией в оказании давления на сербов, которые сейчас подвергаются серьезному давлению со стороны косоваров. Здесь, да, конечно, не в пользу Мелони говорит, не в пользу ее авторитета. Не знаю, скажем, действительно ли она так думает, или это какой-то коллективный результат ее правительства.
Вопросов, конечно, очень много. Владимир Анатольевич, спасибо вам огромное. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран Владимир Оленченко был у нас на связи. Ну и, конечно, говоря о европейских политиках, нельзя обойти стороной такую фигуру, как Олаф Шольц, канцлер Германии. Он считается самым скрытным немецким политиком, тип, который всем так нравится, самый скучный на выборах. Смотреть на кипящую воду и то интереснее, так отозвался об Олафе Шольце бывший посол США в Германии Джон Корнблум. Но немцы любят, когда скучно, добавляет издание New York Times. Новый канцлер, невысокий, лысоватый мужчина с фигурой спортсмена и оттопыренными ушами. шами, беседующий с прессой, с неловкостью подростка, стал одним из самых пожилых послевоенных лидеров Германии, писала местная пресса. Кстати, ходят слухи, что своей карьерой Шольц обязан Герхарду Шрёдеру. Согласно легенде, на одной из встреч, где обсуждались вопросы трудового права, он заявил бывшему канцлеру: «Нам очень бы помогло, если бы вы хоть немного разбирались в этом вопросе». Глава правительства, который в тот момент реформировал рынок труда, понравился самоуверенной выскочкой, и он забрал его в Берлин, сделав генеральным секретарем партии. Как чувствует себя Олаф Шольц на своем месте? Давайте мы поговорим об этом. У нас на связи политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот есть мнение, что основное качество Олафа Шольца — сохранять невозмутимость в любой ситуации. Вы с этим согласны?
Основное его качество — это бесцветность.
Угу. Но бесцветность, а что тогда ему пришло, что тогда ему позволило прийти к власти?
Вот именно бесцветность и позволила ему прийти к власти. Поскольку в Германии очень сложная коалиция из трех партий, партии, которые друг к другу относятся не очень тепло, поэтому нужна была какая-то бесцветная фигура, чтобы лидеры зеленых, Хабек и свободных демократов, Линдер, смогли себя в полной мере проявить, а на самом деле и затмить канцлера. Поэтому пришлось им пойти на такую уступку.
А как менялось поведение Олафа Шольца на протяжении специальной военной операции? Потому что поначалу говорили, что он постоянно молчит, потом он вроде как разговорился. Поначалу 5000 касок.
Мы очень много внимания уделяем его личности, которая того не стоит. К сожалению, от Германии за специальную военную операцию стали отвечать такие люди, как Бербок, министр иностранных дел, как Хабек, министр экономики, вице-канцлер, и как Линдер, министр финансов, лидер свободных демократов. Никак себя Шольц здесь не проявил. Он проявил себя как политик, который сдает интересы Германии, и не только в угоду американцам, но и, скажем, в угоду премьер-министру Голландии Марку Рютте, который в действительности стал куда более влиятельным политиком в ЕС, чем Шольц. И это вот настоящее унижение для Германии.
Но если вспомнить выступление Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности, то там он, с одной стороны, заявил, что Германия будет продолжать поддержку Украины, а с другой, что Европа должна вернуться к своему мирному довоенному порядку с Россией в случае, если Россия откажется от своих планов на Украине. Вот не кажется ли вам тут какая-то двойственность позиции Шольца и европейских политиков вообще в вопросе того, что касается отношений с Россией?
Есть такая двойственность, но это не мысль Шольца. Он воспроизвел то, что и так думают в его партии. И скорее он воспроизвел мысли президента Штайнмайера, который в действительности больше имеет влияние на внешнюю политику Германии и как-то уравновешивает господ Бербока и Линдера, нежели Шольц. Скорее здесь президента Штайнмайера, действительно опытного дипломата и подлинного лидера социал-демократов, а не Шольца, который является пародией на лидера. Здесь надо смотреть.
Ну, как бы то ни было, именно при Шольце Европа ввела много санкций против России, сколько, 9 пакетов. В результате газ из России получить стало проблематично. Нужно было искать альтернативные рынки. И Олаф Шольц отправляется в турне по арабским странам, которое, насколько я помню, заканчивается ничем.
Оно заканчивается ничем. Если бы от Германии поехал президент Штайнмайер, шансов было бы больше. Но арабские страны отлично понимают, какова цена Шольца.
Mm-hmm. А позже Олаф Шольц отправляется в Китай. 23 часа он летел в самолете с представителями крупного бизнеса Германии ради 2 часов встречи с Си Цзиньпином. Как вы этот визит оцениваете?
Ну и ничего Шольц этим не добился. Ну, разве что церемониально показал, что Евросоюз и Германия не собираются ссориться с Китаем. Китай удержал за собой ключевые места среди акционеров Гамбургского порта, крупнейшего в Германии. Ну, больше ритуальный визит. Успеха тут, ни успеха, ни провала, не было ничего.
Но, как я понимаю, Шольц хотел добиться каких-то преференций для германского бизнеса в Китае. Зачем он промышленников-то с собой возил?
Хотел добиться, но не добился.
Но не добился. А вообще, вот мы тут говорили, что у Эммануэля Макрона была мысль создать коалицию с Германией, но мысль эта провалилась, и в частности, и из-за поездки в Пекин Макрон на него обиделся, он тоже хотел с ним слетать, и пришел в ярость, как писала пресса, из-за решения канцлера Шольца выделить миллиарды евро на поддержку национальной энергетики без каких-то предварительных консультаций с Парижем. Вот что это за история и в каких отношениях находятся эти два государства?
На переломном этапе. Дело в том, что в связи с невнятностью Шольца Макрон естественным образом пытается перехватить лидерство в этом тандеме, как лидерство в Евросоюзе вообще. Частично ему это удается в тандеме Германии и Франции. Он точно стал первым. Но с Евросоюзом сложнее. Там еще другие есть претенденты. Mm-hmm. На это звание.
Ну и давайте поговорим про такое европейское государство, которое стоит особняком. Это Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан сказал, что украинский кризис обошелся венгерской энергетике в 10 миллиардов евро. И Венгрия всегда стоит особняком. Была против 9-го пакета санкций, однако и удалось в итоге уговорить эту страну. Вот позиция Венгрии, на ваш взгляд, она действительно против или просто пытается добиться для себя больших преференций?
Она действительно против, но это пока Орбан у власти. И слава богу, что он у власти. И в этом году он с большим преимуществом выиграл свои парламентские выборы. Потому что приди к власти оппозиция, и отношения с Венгрией бы у нас скатились на тот же уровень, на который скатились отношения с Чехией. Поэтому в данном случае за Орбана надо держаться. Но здесь дело в следующем. Венгрия не готова помогать Украине, которая нарушает права этнических венгров. Дело тут не в любви к России, а в том, что Венгрия не хочет помогать Украине вот по этой самой причине. Это первый момент. Ага. Второй момент – это фактически почти разрушенные отношения между Венгрией и Евросоюзом по целому ряду причин. Прежде всего, по причине неприятия Венгрии европейских ценностей. И особенно тяжелые отношения у Венгрии сейчас с политиком, который я бы назвал самым влиятельным в ЕС. Повторюсь, это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Вот это противостояние Орбан-Рютте, кстати, и по вопросу России тоже, сейчас является стержневым в Евросоюзе. Не Орбан-Макрон, не Орбан-Шольц, а именно Орбан-Рютте.
Вадим Вадимович, а какие есть рычаги влияния у Евросоюза на Венгрию, чтобы она не слишком заявляла о своей позиции?
К сожалению, этих рычагов полно. Венгрия не самая богатая страна Евросоюза. Она очень зависит от денег из фондов Евросоюза. Поэтому лишение Венгрии определенной части денег, а возможно даже временное лишение права голоса, это очень чувствительный рычаг. Плюс ко всему, все-таки в Венгрии есть и оппозиция. Она совершенно прозападная, она глубоко антироссийская, поэтому к ее голосу до некоторой степени Орбан тоже вынужден прислушиваться. Ну и опять же вопрос Германии и Голландии как основными донорами Евросоюза, потому что деньги фактически дают они. Главный рычаг здесь, безусловно, финансовый.
А почему, на ваш взгляд, именно в Венгрии появился политик, готовый отстаивать национальные интересы и плыть против течения?
Ну, ему повезло прийти к власти во второй раз в 2010 году. Это, в общем, политик совершенно неформатный для современной Европы. Он в прямом смысле пришел в политику с улицы, а не пробирался по разного рода кабинетам. Венгрия, в общем, стоит особняком, там сознание очень своеобразное этой страны. Венгры ощущают себя как некий остров, пусть даже выхода к морю не имеет. Ну, единственная в Европе страна, где потомки кочевников живут. Поэтому ощущение некоторой обособленности вообще венграм присуще. И еще им присуще то, что они очень не любят, когда их политику пытаются определять где-то еще.
Спасибо вам большое, Вадим Вадимович. Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.